Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Мы начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас актер, сценарист, продюсер, один из основателей театра «Квартеты» Ростислав Хаид. Здрасте, Ростислав.
Здравствуйте, девочки.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Давайте мы сразу будем начинать с важного. Будем говорить о футболе, потому что кто, если не вы, будет комментировать футбол?
Согласен.
Уже были футболисты здесь, были комментаторы, были тренеры.
Но сейчас самый главный комментарий мы получим от вас.
Безусловно.
Давайте начнем с того, вы грустите, что закончился чемпионат мира, или вам, наконец, выдохнуть?
Не-не-не, я, конечно, грущу мне футбола, но, наверное, это единственная вещь, которая много не бывает вот для меня. Вот много бывает всего. Вот футбола для меня много не бывает, я бы смотрел чемпионат мира круглый год. Просто ничего не делал, смотрел бы футбол. Ну, то есть я никогда так не пробовал, конечно, но мне кажется, что я бы выдержал, наоборот, бы получал удовольствие все время.
Вы были на многих матчах?
Я был на многих матчах, я был на 4 матчах сборной России, то есть за исключением последнего, собственно, наверное, из-за этого все произошло.
Все, понятно, теперь кого винить.
Вот, я был на полуфинале и финале.
Но при этом, насколько я понимаю, поскольку вы были колумнистом все это время «Спортэкспресс» и писали как раз о чемпионате мира, именно матч сборной России с хорватами вызвал у вас какую-то волну приятных, нежных чувств по отношению к сборной.
Безусловно.
А что такого произошло вдруг?
Играть начали. Это не в моем сознании произошло, это в их игре произошло. Они играть начали по-настоящему, собственно. Собственно, игра пошла.
Подождите, а с испанцами чего не по-настоящему играли?
Ну не, ну слушай, девочки, ну я сейчас с вами не буду тонкости точно обсуждать.
Вы с нами обсуждали тонкости.
Ну а зачем вам это? Зачем вам это? Да нет, ну там, ну с испанцами результат, конечно же, фантастический. Этот результат не мог быть достигнут при другой игре.
Потому что там была схема с защитниками, питерами, да?
Ну, не важно, просто понятно, что играли на результат, и здорово сделали, что так сыграли, правильно сделали. Но удовольствие от этого получить было сложно. Удовольствие можно было получить, я, собственно, размышлял о том, что важнее, процесс или результат. Вот, ну, короче, есть факт. Вот факт такой, что настроение после матча, после проигрыша от хорватов было лучше, чем после выигрыша у испанцев.
Да, и в финале вы болели тоже за хорватов, а не
да.
за французов.
Да.
Расскажите, как вы относились к заявлениям Домагоя Виды?
Ну, Слава Украине сказал. Нет, смотрите, для меня совершенно ясно, что Домагоя не является человеком, анализирующим взаимоотношения России и Украины, глубоко понимающим корнями, куда это уходит, и так далее, и так далее. Он человек, проживший там 3 или 4 года на Украине, игравший за киевское «Динамо» и попавший под такую же волну пропаганды, под которую попадает любой человек, живущий в Украине или живущий в России. Просто у нас пророссийская пропаганда, а там проукраинская и антироссийская, соответственно. Да, у нас антиукраинская. Ну, Домагоя услышал это и как бы вот передал привет таким образом. Он близко не знал. То есть он, конечно же, если бы он хоть на секунду задумался о том, что его будут освистывать, и вообще по отношению к хорватам, не дай бог, его дисквалифицируют, он близко бы этого не делал. Он просто, ну, глупость сделал, не очень понимая, какие последствия это может принести. За что впоследствии извинился, все.
Почему раздули так эту историю?
Ну, потому что всегда раздувают такие истории, не только у нас, это везде раздувают такие истории, потому что это дополнительный интерес к чемпионату мира, потому что подтекст появляется, дополнительные смыслы, то есть не просто футбольный интерес, а уже и политика отсюда. Ух ты, класс, враги, класс, вокруг враг, ужасный враг, давайте его осудим все, давайте оштрафуем, давайте посадим в тюрьму, класс!
Слушайте, ну, а почему меры разные? Почему Домагоя вид бы только предупреждение от ФИФА?
Потому что Огнен Вукович не выходит на поле, и, в общем, абсолютно по барабану. Дисквалифицируют его или нет. Если Домагоя Видова исключили бы, то они бы не прошли в полуфинале англичан. Вот и все. Вот простая история.
А заменить Виду никто не мог?
Нет, можно было, но Вида гораздо лучше. Ну, слушайте, ну можно заменить Гризмана? Наверное, можно, но только будет хуже человек.
Давайте еще про впечатления, больше про болельщицкие, что ли, и про настроение, которое царили в это время в России. Вы говорили, что это вы даже, если можно цитату, хотелось бы, но она потерялась, эта цитата. В общем, вы назвали офигенным это мероприятие, чемпионат мира.
Что, а совершенно понятно, организовано потрясающе, совершенно. Я уже не раз говорил и буду говорить огромное спасибо Алексею Сорокину, это гендиректор оргкомитета чемпионата мира.
И вы говорили, что некое чувство свободы ощущалось и ощущается.
Да.
Ощущается ли оно сейчас, когда чемпионат закончился?
Ну, до сих пор оно ощущается, конечно. Невозможно, чтобы так быстро схлынуло. Мы еще не... Я думаю, что ближе к зиме вот так вот оно вот так вот... Ну, то есть
осенью.
Ну, у нас зима начинается где-то в середине октября, поэтому вот ближе к этому моменту оно все уйдет. Пока еще, конечно же, есть по инерции.
То есть вы не верите, что это останется прям?
Нет, ну это не останется, конечно.
Ну, вспомни, 2008 год тоже все с ума сходили.
Ну, нет, здесь
там
немножко...
Я не про свободу было.
Нет, там... Нет, 2008 год была атмосфера феноменальная, действительно, и тогда еще сборная давала больше оснований, потому что она играла в такой еще футбол, она играла красиво. Гораздо красивее, чем эта сборная. Но эта сборная, повторяю, матчем с Хорватией дала повод тоже гордиться и испытывать чувство. Здесь просто чемпионат мира у нас в стране, это самое главное. И это, конечно, вот эти 11 городов, которые принимали, это там оставит некоторый след. Но у меня есть ощущение, что чемпионат мира, каким бы он волшебным, потрясающим не был, насколько бы ни было хорошо, что он у нас состоялся и прошел, мне кажется, это такая некая вот вставная вещь. Вот живет себе страна России в своих реалиях с Путиным, со всеми делами и так далее, и так далее. Вот с таким Путиным, с такой страной и так далее, да. И вот раз так чемпионат мира взяли, вставили сюда. Страна, ух ты, охренеть, что бывает, вообще вот так бывает, класс. Раз, и вынули, и
а
все.
В других странах не так?
И живи обратно.
В других странах вот этот ежедневный... Ежедневный, как это называется, не интерьер, но ежедневное состояние жизни, оно выше, чем в России. В тех странах, которые проходили чемпионаты мира.
А на Украине, когда проходил Евро, там что было?
Вы понимаете, Евро, учитывая, что, во-первых, сам по себе Евро менее масштабно. Во-вторых, тогда чемпионат Европы проходил в двух странах. Соответственно, это еще менее масштабно. Всего 4 города на Украине принимало матчи, и там, насколько я помню, было матчей 14 или 16.
Но там были основные четвертьфиналы, финал
нет,
был...
Нет.
Финал был в
Киеве, но при этом один полуфинал в Варшаве и так далее. То есть там не очень много... Там ровно пополам.
Я ездил на четвертьфинал.
Нет, там ровно было пополам. Ровно было пополам. Там матч открытия был, по-моему, в Варшаве, а финал был в Киеве. Поэтому там нет, это... В Украине, понимаете, нет, там тоже ничего в результате. Вот что мы видим в Украине? Что-то изменилось после этого чемпионата Европы?
Нет.
Нет, ничего не изменилось. Так у нас,
как?
У нас
много девушек в Европу уехало.
Не-не, это да. Но в целом жизнь в стране не меняется. Жизнь в стране меняется, когда меняется какой-то человек во главе государства, который решает почему-то сменить курс. Вот тогда меняется жизнь в стране.
Ну, смотрите, говорят, что нас вот этот чемпионат мира, эти болельщики хотя бы научили улыбаться. Мы не разучимся.
Они разучимся, конечно. Ну, конечно, разучимся.
А что с
потому что у нас же всегда такая история, что мы иностранцам улыбаемся. Мы друг другу не улыбаемся, а иностранцам мы улыбаемся, конечно.
Слушайте, вот вы писали, да, про полицейских, которые супер вежливые были на этом чемпионате мира. Мы тоже это заметили, что они были, правда, какие-то невероятно вежливые.
А волонтеры какие?
Ой. Вот, да, что с полицейскими будет ваши? Они разучатся? Может, они не знали, что вообще так можно общаться? Тут они попробовали, вдруг им понравится.
Смотрите, ну потому что они понимают, что приехало огромное количество иностранных гостей в страну. Нужно не ударить в грязь лицом. Нужно показать себя во всей красе. И, конечно, они концентрируются на том, чтобы быть вежливыми, улыбчивыми и так далее.
Медитируют.
А здесь наши. Ну, хрен ли. Чего я буду улыбаться своим? Я их вижу каждый день. Чего я им буду улыбаться? Они мне этого не дождутся. Нефиг. Пусть получают обычное мое выражение лица. Слушайте, если будет по-другому, я буду счастлив. Я в этом плане, я в принципе, там, пессимист. В плане ожиданий. То есть достаточно хорошее настроение вообще по жизни, но вообще я пессимист. То есть я, когда, собственно, предрекал проигрыш и вылет сборной в группе, я оговаривался, что я буду счастлив, если это будет не так. Моя критика хоть на секунду подтолкнет к тому, что они сыграют лучше.
Вы критиковали Станислава Черчесова, главного тренера сборной, потом извинялись несколько раз. Скажите, вам хоть раз прилетала какая-то реакция от Черчесова или от игроков
вы
сборной?
Вы поймите, я думаю, что Станислав Славович вообще не понимает, кто это такой.
Думаете?
Если до него дошло вообще, в принципе, мое интервью, так или иначе, каким-то образом, в обрывках или в чтении газеты, или просто в передаче другими людьми, он, а кто этот хрен? что за человек вообще?
Мне кажется, вы себя недооцениваете. Потому что они там все сборные наверняка смотрели, о чем говорят мужчины или еще что-нибудь.
Да уверен, что я думаю, что...
На сборах сидят, смотрят, чего нет.
Нет, уверен, что нет. Уверен, что нет. Пацаны не смотрели, я знаю. Мы
недавно... А вы знакомы с кем-то из футболистов
сборной? Да, с Сережей Игнашевичем.
И что, Игнашевич не смотрел?
Он не пересказал.
Игнашевич, конечно, смотрел, конечно, все знает. Знаете, мы когда вот выпускали фильм «О чем говорят мужчины», вот последнюю часть, да. Мы, естественно, как и все, мы проводили, значит, маркетинговые исследования. Кто нас смотрит, кто нас ждет. И у нас интересная штука получилась. Значит, девочки, девушки от 25 до 35, это железобетонно наша аудитория. Вот просто вот, ну, там зашкаливает.
Оль, мы попали.
Зашкаливает процент. Вот те вот девушек, которые нас ждут именно в этом сегменте. Мужчины в этом сегменте почти не то, что не ждут, даже не знают, кто мы такие.
Так странно, почему фильм так для мужчин?
А мужчины от 35 и выше зашкаливающий процент.
Угу.
Вот такая история. Игнашевичу 39 лет.
А, вот, ну
поэтому
все нормально,
все знают, конечно. А все пацаны, да, они гораздо слишком... моложе.
Так и Черчесов выше, нормально.
А Черчесов нормально. Старше уже.
А он уже тоже
совсем старше.
До какой границы вас активно смотрят?
35, мужики
35-50.
Вот 35-50, 35-55, вот так вот.
А сколько Станислав?
Нет, Черчесов, он входит в это вот 35-55, но он Черчесов, поэтому он не смотрит. Вот.
Сейчас послушает наше интервью, обязательно
посмотрим. Я, кстати, понял, почему девушки вот такие. Потому что у всех у нас четверых, наши жены, девушки, они именно в этом возрастном сегменте.
Так это подружки их, что ли?
Это не подружки, это...
Конкурентки.
Виду, что вот мы именно таким девушкам интересны.
Угу.
Понимаете? Вот, угу. вот эта разница в возрасте, там, в 10-15 лет между мужчиной и женщиной, вот в нашем случае она вот является ключевой.
Слушайте, хотела вас про свободу. Вы сказали, что это схлынет, и ощущение это пропадет. А что вам мешает здесь чувствовать себя свободным? Что именно?
Вот мы сидим на радио, да?
Да.
Ну, даже если бы это был прямой эфир, все равно бы я бы внутренне себя ограничил. Но если бы задали вы мне вопрос какой-то о политике, там, про Украину, про Россию, про Путина и так далее, я бы все равно себя ограничил. Это уже самоцензура пошла бы.
Потому что я
уже знаю, что чего-то говорить нельзя, не стоит и так далее. Притом это может быть воспринято плохо здесь, плохо воспринято на Украине.
Ну, вам прилетит это... потом.
А что значит мне прилетать? Почему мне должно прилетать?
Ну,
если я никому не оскорбляю...
На вас накинутся какие-нибудь хейтеры и так далее.
Вот хейтеры — это бог с ним. Нет, хейтеры — это мне совершенно плевать на хейтеров. Я не хочу, чтобы мне прилетало в плане ограничений моей профессиональной деятельности, ограничений моего передвижения и так далее, и так далее. А здесь я уже понимаю, что стадия такова, что это может случиться. То есть и поэтому внутренняя самоцензура работает. То есть создана такая обстановка в обществе, когда человек публичный, непубличный, задумывается о том, что ему говорить. Это очень плохо. То есть он должен думать в плане мысли о том, что он должен сказать, а не в плане ограничений. Вот это мне нельзя сказать, я хочу это сказать, но мне это нельзя сказать, потому что иначе могут быть последствия административного
характера. Так, не выключайте
характера.
Цензуру. В январе прошлого года на Украине предлагали и запретили трансляцию телеканала «Дождь», в том числе из-за «Квартета И», из-за двух фильмов «Квартета И», которые показал телеканал «Дождь». А у вас в этом смысле нет никаких проблем с въездом на Украину?
Ну, я вообще гражданин Украины.
Это мы помним.
Это вы помните, да? Нет, у меня нет никаких проблем с въездом в Украину. Надеюсь, что и не будет. У Лёши тоже нет. Но, например, у Нонны Гришаевой, вот она не может ехать в Украину.
Справедливости ради, у Нонны Гришаевой, у нее гражданство российское.
Теперь. У нее гражданство российское, она родилась в Одессе, да, но у Нонны там дом, у Нонны там мама. Ну, в общем, она ее перевезла уже, но это все равно абсурд полный. Это ее родной город, который она обожает, любит, который она прославляла и прославляет, да, и в этой ситуации она не может туда приехать.
Кстати, проясните, у нее запрещен, потому что там была информация, что ей хотят запретить, в итоге не запретили, но...
Смотрите, там такая вещь, что, насколько я знаю, ей официально не запретили, но при этом ей позвонили и сказали, не приезжай, будет плохо. Ну, это вообще что?
В смысле,
это
как плохо?
Что?
Это же угроза.
А кто позвонил-то?
Позвонили реально люди, которые понимают, что может что-то быть, могут быть какие-то провокации, и она,
в смысле, это не были звонки с угрозами?
Нет.
Это просто
сказали, что лучше, не надо тебе пока ездить.
И она перевезла родственников.
Да, вообще, бред сивы говорили.
А я упустила, за что? Что вы там такого сделали-то? Все время прославлять Украину.
Пропагандировали.
Нонна, она человек, поддерживающий нынешнюю власть в России, активно поддерживающий. И Нонна я не помню, была она в Крыму или нет, но, по-моему, была. Она была. Если она была в Крыму, то совершенно четко в соответствии с украинским законодательством въезд запрещается, потому что она въехала в Крым, а не...
Через украинскую границу.
Пересекая это в настоящее время, не пересекая в прошедшем. Не пересеча границу Украины. То есть она через Россию это въехала, соответственно, она нарушила законодательство. Потому что по украинскому законодательству Крым принадлежит Украине.
А вы в Крыму были с 2014 года?
Я, по-моему, там ни разу не был.
Вообще никогда?
Сейчас, подождите. Нет, я в Севастополе, в Симферополе не был.
А в маленьких Халуш-Талупка?
Нет, не был никогда. Слушай, я в Одессе родился, зачем туда ехать?
Хорошо, а какие-то концерты и выступления квартета?
Нет, ни разу.
Никогда не будет в Крыму?
Нет, ну, во-первых, нам даже не звонили оттуда ни разу, а и даже если позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснится, мы туда, ну, мы там, при всем уважении, жители Крыма совершенно не виноваты, но мы о себе тоже там думаем, и мы, ну как, я не могу, у меня там мама, папа в Одессе и старший брат, что же я не буду ездить туда.
Смотрите, а в ваших же, в нескольких спектаклях задействован Он Гришаева, и как вы сейчас с этим всем справляетесь?
Мысли, когда? С чем?
Ну,
у нас с ней прекрасные отношения.
Нет, с тем, что она не может приехать на Украину, если вы там захотите, там, те же день выборов,
мы уже не возим, знаете, день выборов мы даже в Москве уже не играем, а День радио еще играем, но ему уже 18 лет, и он на гастроли практически не ездит. Ну, уже он такой, знаете, пожилой спектакль,
который не думайте, ему тяжело выезжать. Не думайте уже его прикрывать, потому что Камиль говорил тогда, он у нас был тоже в гостях, и он сказал, что мы играем, или Кортнев, который рассказывал, что вы уже просто не знаете, иногда так подшучиваете друг над дружкой хоть как-то, чтобы было весело.
Нет, смотрите, так, мы будем его играть до тех пор, пока, ну, по нашему ощущению, есть востребованность, да, в этом спектакле. То есть раз в месяц нормально, люди приходят, радуются. Но, в принципе, есть большая потребность. Ну, то есть мы, когда играем сейчас спектакль, мы успеваем делать много дел во время спектакля. Ну, то есть просто дел домашних, профессиональных. Ну, разговариваем по телефону, выходя на сцену. Ну, то есть вообще, ну, вот есть большая потребность научиться играть спектакль «День радио», не приезжая в театр. Пока не получается. Но мы думаем, мы работаем над этим.
У нас недавно был Максим Виторган, который, когда мы у него спросили, будет ли еще какое-то продолжение «О чем говорят мужчины», сказал: «Упаси бог». Вы как к этому относитесь?
Вы знаете, я абсолютно так к этому не отношусь. На самом деле Максим так к этому отнесся просто потому, что его в последнем фильме не было, и
он обижен, да?
Да, он расстроен.
Почему вы не позвали?
Ну, потому что там совсем была такая закрытая история, и никак не получалось. Даже на эпизодическую роль никак не получалось. Хотя он у нас такой, он либо играет полноценную роль, либо хотя бы...
Хоть чуть-чуть,
но участвует. Там в первом фильме он вот говорил «Пардонте», это, в общем, многие запомнили.
Да, запомнили и используют. Относительно новый спектакль «В Бореньке чего-то нет», где вы играете...
Хорошее наречие «относительно», это правда. Да, ему 1.5 года.
Ну, относительно.
Да.
Потому, учитывая, что мы до этого говорили про «День выборов» и «День радио», который...
Да, вы правы абсолютно.
Да. Вот этот спектакль, в котором вы играете Бореньку, и не самого себя, это...
Борис Наумович.
Директор картины, в котором чего-то нет для того, чтобы стать режиссером. Угу. Вам интереснее играть...
А вы видели?
Нет, я только видела какие-то отдельные куски спектакля, извините.
Понял. Да. Мы к вам придем.
Ну, мне интересно просто, вам интереснее играть... нового какого-то персонажа, скажем так, или интереснее вот в этой вот уже встроенной системе, когда вы сами себя играете, квартеты? Ну, как бы сами себя.
Я понимаю. Вы знаете, и так комфортно, интересно. Все зависит от, на самом деле, от того, как идет спектакль. Ну, вот мы вот сейчас играем, у нас есть в репертуаре 4 спектакля вот на данный момент. Это радио, это Боренька, это разговоры мужчин среднего возраста и письма и песни. Вот в разговорах и в письмах я играю, ну, то есть мы играем от первого лица абсолютно, да. Бореньки, вот я играю совершенно другого человека. Вне радио, ну, в общем, как бы себя, но чуть-чуть не себя. Все зависит от того, как идет спектакль. И то, и другое, и третье, и четвертое. Интересно играть, когда ты вдруг чувствуешь какую-то отдачу. Что-то такое вот пошло, и прямо энергия какая-то пошла, и ты получаешь большое удовольствие. А вот недавно мы там играли Бореньку, который вот...
Не пошло?
Нет, не то, что не пошло, оно пошло. Более того, там люди смеялись, в конце была какая-то овация стоячая, а у нас было четкое ощущение, что мы провалились. То есть вот, ну вот как-то вот не туда, что-то все не играем не туда, какой-то вообще непонятно, что происходит на сцене. Нам так казалось. Ну, вот внутреннее ощущение. И от этого удовольствия нет, скорее, там, ну, то есть ты думаешь, блин, что же они так аплодируют, хлопают, вроде я сегодня не алло.
А и что вы делаете с этим ощущением? Ну, то есть у вас внутреннее ощущение, что
проживаешь не дальше.
А и дальше играешь. Я думала, что просто вы потом начинаете выносить на
смотрите,
обсуждение.
Я вам честно скажу. На самом деле, по поводу сборной России по футболу я переживаю гораздо больше, чем по поводу таких вещей. Честно. Вот искренне вам скажу. Это вы мне задаете по этому поводу вопрос? Да. Я вам отвечаю. Но вот если сравнивать уровень переживаний, то по поводу...
Выпиваете?
Ну, конечно, выпиваю. Вообще, я не выпиваю, чтобы снимать стресс, я не выпиваю. Нет, я выпиваю, чтобы выпивать, потому что мне радость. Я очень люблю пить вино. Мне очень вкусно. Я вообще в этом... То есть я авторитетно заглядываю в карту вин, делаю вид, что разбираюсь, смотрю, да, это какого года?
Ой, я тоже так умею.
А я ни хрена не понимаю. Да, но при этом мне интересно разбираться, я люблю производить впечатление.
Про один проект, про фильм. Это ремейк на «Идеальных незнакомцев», называется...
«Громкая связь».
«Громкая связь». Очень мне нравится «Идеальные незнакомцы».
Девочки, вчера посмотрели черновую сборку первый раз.
То есть все, съемки все закончились.
Закончены, да. Месяц назад еще закончились почти.
Расскажите про ваши
впечатления. Ничего не понимаю.
В смысле?
Вообще ничего не понимаю. Ну, я не понимаю. Очень сложно, когда ты полностью вот и до знаешь сюжет, ты был на съемках. То есть меня вчера радовали только те вещи, о которых я не знал. Ну, то есть, которых нет в сценарии. Допустим, сцена, которая снималась без меня, я не был там на этом, в этом дне съемочном или вообще на этой сцене. А там... Кто-то симпровизировал или сказал какую-то фразу, которой не было, или какую-то оценку дал, которую я не ожидал, и так далее. Вот это меня радовало. А все остальное я понимал, я это видел, я в этом участвовал. Я не знаю, мне кажется, то есть, что кино сложилось. Ну, так, ощущение, что сложилось. Как на него будут реагировать зрители, я не знаю. Там поначалу... То есть это кино с самыми большими сюжетными поворотами из всех, которые мы снимали. Ну, там еще вне выборов там много сюжета, но здесь... С точки зрения общечеловеческих отношений, там, мужско-женских, дружеских и так далее, здесь столько пород. Ну, собственно, если вы видели фильм, вы понимаете, да? То есть мы сюжетную канву оставили практически всю, а вот диалоги переписали напрочь.
Да, и финал у вас какой-то, говорят, другой совсем.
Нет, не совсем другой.
Не совсем другой. А что значит переписать? Адаптировать под российского зрителя? Чем
ну, смотрите,
мы так
отличаемся? Вот
мне российскому зрителю очень понравился...
Давайте я вам расскажу, смотрите. А вот, например, в начале итальянского фильма едет один из героев со своей женой. И они говорят на тему того, что они купили, едучи в гости, бутылку биодинамического вина. И об этом идет разговор. Если мы включим точно так же этот разговор в российскую версию, то люди, в принципе, не поймут, о чем идет, что это такое. То есть для Италии биодинамическое вино – это, в общем, нормальная тема для разговора. А для нас нет. Соответственно, мы берем какую-то другую тему, и делаем совершенно другой диалог.
Пакетируем
абсолютно.
Вино.
Нет, мы вообще не про вино, а там мы там вот вместо этого конкретно, это начало фильма, это молодая, значит, девочка самая молодая из этих трех героинь, она со своим мужем, значит, Козим, она едет, там они про вино. А у нас она говорит о том, что она боится участвовать вот в этих компаниях, потому что она еще не привыкла, потому что все над ней подшучивают, она не знает вообще, когда они шутят, когда говорят серьезно, и говорит, ну вот вчера вот твой друг...
Сарказм.
То есть в прошлый раз твой друг, он мне сказал, что, говорит, сказал, что он сидел на коленях у Сталина. И говорит, я поверила. Он говорит, а Леша на нее смотрит и говорит, ну, правильно поверила, ты вспомни, сколько народу при Сталине сидело. Ну вот, понимаете, вот это называется адаптация. То есть это совершенно другой диалог, но в целом то есть отношения сохраняются. Ну, то есть если этот диалог, точно так же, если бы мы это придумали здесь, итальянцы бы купили право на ремейк, они бы про Сталина убрали, потому что...
Не понял.
Последний
никто.
Уточняющий вопрос до новостей. А вот в этом фильме вы играете вы Славу, Алексей Борац, Григорий
нет,
Лёшин.
Нет,
там
вообще,
у вас имена другие.
Нет, имена другие.
Ну, мне кажется, это вполне вписывалось.
У меня пошла история Боря.
Боря.
Я совершенно другой Боря, чем в спектакле. Да вообще, это там, здесь я Борис Наумович, а там я
Боря.
Мне
кажется, если бы в России хотели снять ремейк «Секс в большом городе» тоже с мужскими какими-то актерами, просто, как раз «Квартет» им подошел, вы бы играли Саманту. Вы смотрели хоть раз фильм «Секс в большом городе»?
Нет.
Я потом вам расскажу во время новостей. Как
обязательно.
С новости.
Давайте.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас актер, сценарист, продюсер, один из основателей театра «Квартеты» Ростислав Хаид. Всем здрасте, кто только сейчас присоединился. А мы за перед-то новостями и потом уже за эфиром.
Очень много чего интересного, кстати, выяснили.
Попробовали, да, поговорить еще о «Сексе в большом городе». Ростислав, к сожалению, не видел ни разу этого прекрасного сериала. А мне кажется, очень нужно. Потому что там четко можно распределить по вашему квартету вот все роли в «Сексе в большом
же,
городе».
У нас же уже распределено.
Нет, так вы нормально могли бы сыграть. Вы вот могли бы сыграть Саманту, увлеченную сексом.
Хорошо.
Алексей Барац мог бы сыграть, мне кажется, как раз Кэрри.
Да, мог бы.
Александр мог бы сыграть Шарлотту.
Вы понимаете, вы говорите это все равно, что я вам сказал.
А вы записывайте, я вам идеи подкидываю.
Могли бы быть опорником сборной Франции Стивеном Нзонзи. Вот, понимаете, ну вот это вот то же самое произведение. Вот так вот для вас, вот так для меня вот это.
Не, ну есть некоторые более известные имена футболистов, вы могли бы что-то не помочь.
Она знает Лука Модрича.
Ну нет, я, слушайте, я же тоже кино смотрел, и, в общем, более-менее там что-то понимаю.
Посмотрите, мне кажется,
Шарлотта, Саманта.
Я подкидываю вам идеальную.
Я помню Саманту Смит, вот это я помню. Вот девочка, которая написала письмо Брежневу. Вот это я помню.
Нет, там Саманта Джонс.
Там Саманта Джонс.
Запомните просто это, запомните.
Хорошо.
Ну что, немножко вернемся к Боре. Там вы Борис Наумович, а сейчас вы говорите Боря.
Не, Боря. Боря.
Такой, это какой он Боря?
Ну такой Боря, ну такой какой-то другой. Вот он какой-то другой, какой-то Боря непонятный. Как сказал режиссер, он говорит, я хочу, чтобы ты был неопрятный.
В смысле? Ну, ой, вот. Ужасно, ненавижу это слово.
В смысле? Ну вот вы видите, вот какой-то, знаете, вот такой вот мужчина, который вот живет так вот как-то, ну как-то вот средненько как-то вот так вот.
Ничем не интересуется?
Нет, интересуется, да, но при этом вот как-то у него это все немножко средненько получается.
Это мы говорим о фильме «Громкая связь».
Да, фильм «Громкая связь», ремейк «Идеальных незнакомцев», но вот он такой вот изменяет жене, но при этом как-то средненько изменяет. Работает, но как-то средненько работает. Ну, такой вот, не знаю, получилось, не получилось у меня. Это не мне, и это ли получилось?
А вот этот фильм на какую аудиторию рассчитан? Вы уже проводили какие-то фокус-группы?
Вот мы всегда не проводили фокус-группы, мы только вчера посмотрели на черновую версию, черновой монтаж. Но как раз начали обсуждать, и там такая, значит, я вот рассказал ту информацию, которую я вам сегодня рассказывал, значит, по поводу девушек и мужчин, значит. Кто-то сказал из людей, понимающих, соображающих в кино, да, я думаю, что такая. А кто-то из тоже соображающих, тоже понимающих, сказал, нет, я думаю, 18+. Ну, то есть, ну, я думаю, это никто ничего не понимает, не знает. Все эти исследования, это немножечко пальцем в небо.
Слушайте, а если уже черновая сборка, почему фильм выйдет только в начале 2019-го? Что все это время будет происходить?
Там же сейчас
я не знаю, просто я просто...
Постпродакшн.
А что в это время происходит?
Значит, это черновой монтаж.
Да.
Окончательный монтаж, именно монтаж, будет месяца через 3-3.5. А дальше будет чист звук, цветокоррекция и так далее, и так далее, и так далее. Вы представляете, что это какое-то муторное, трудоемкое дело.
А вы хотите подвести каким-то новогодним праздником?
21 февраля, скорее всего. Либо 14, либо 21.
Мне кажется, 14-го-то повыгоднее, нет?
Вопрос выгоднее, невыгоднее, вопрос соответствия. Но все-таки там «День всех влюбленных»,
да.
«Идеальные незнакомцы» — это, ну, так.
Про измены же. Про отношения.
Нет, может быть и так. Это вопрос того, чтобы мы вот сделали такой уже окончательный монтаж, чтобы мы с прокатчиками, мы с Соней будем прокатывать. Вот глава Сони Антон Сиренко должен посмотреть.
А с Минкультом как получить прокатное удостоверение? Это кто решает? Уже Сони, да?
Ну, мы нет, истории? Мы же продюсеры. Ну, позвоним в Минкульт.
Чьи деньги?
Деньги... Мы делаем это совместно с компанией Mars Media, это Рубен Дешдешан. Это его, собственно, была идея позвать нас. Вот деньги его, ну, Mars Media, деньги наши. И пока все. Но надеемся, что... что фонд кино, который в сентябре будет проводить очередной питчинг, мы на него надеемся.
Сколько нужно?
Чё, сколько?
Надежда.
Чё, сразу сколько? Сколько, главное? Интересное.
Конечно, интересно. У нас есть даже такая, мне кажется, рубрика «Вопрос от Юрия Дудя».
Сколько что?
Сколько потратили деньги, на сколько вы рассчитываете получить от Минкульта?
Нет, от Минкульта мы пока не знаем, мы пока не делали заявку. Потратили на фильм, я вам скажу, 85-86 миллионов рублей.
Что-то немного.
Почему? Нормально, это нормально. Но мы же не блокбастер делаем. Вот мужчины стоили 100.
А где, кстати, съемки проходили? Последний. Говорят, что это какое-то там тоже маленькое помещение, как и, собственно,
идеальных незнакомых. Это был павильон, где мы снимали интерьер загородного дома, а экстерьер занимали, снимали в загородном доме.
Экстерьер в загородном доме?
Ну, экстерьер, ну,
я понимаю, да. А интерьер вообще...
В павильоне. Это,
в каком павильоне, где?
На улице Подъемная. А что?
Нет, просто это было интересно, потому что я где-то читала в прессе, что снимали вы в каком-то...
Нужно там говорить не... в прессе.
В прессе. Что я, вы чуть ли не в каком-то гараже там снимали, что-то такое. Врут? Или там...
В гараже?
Да.
Почему в гараже?
Не знаю, видимо, в гараже, целях экономии.
В гараже тесно.
Смотря какой гараж, смотря у кого, вы знаете.
А кто играет еще? Кто играет женские роли в этом фильме?
А в женские роли играет Ирина Горбачева. Она играет мою жену.
Расскажите, расскажите про работу с Горбачевой. Мне кажется, это очень весело должно быть.
Это вообще Горбачева отдельный человек, абсолютно удивительный, теплый. И она, вот она, чем меня порадовала, несказанно, она, значит, ну, для того, чтобы как-то мы друг друга понимали и были ближе, она вот сразу тактильно, вот, ей нужно тактильно. Она помяла мне лицо и сказала, понятно, кто и что, и она ко мне расположилась.
Интересно, что она поняла, потрогав вас за нос?
Я не знаю, нет, не подумал, еврей подумала.
Скажите, в чем вообще, не знаю, особенность Ирины Горбачевой, потому что она же, правда, сейчас очень много снимается, она какая-то очень, очень талантливая на фоне всех остальных актрис, российской актрисы, или она чем-то еще берет?
Она, я вам скажу, что Ире, что ее выделяет, мне кажется, среди многих актрис, она, кроме того, что она одарена актерски, она личность, она человек. У нее там что-то такое очень небанальное внутри сидит.
А ну, таких много же небанальных. Ну, Юлия Пересильд же небанальная.
Я не знаю, я с ней не знаком. Нет? Я не знаю. Нет, так много, наверное. Вы спросили про конкретно Иру, я вам сказал, вот, что я думаю.
А можете назвать сейчас, ну, не знаю, там, двоих-троих актеров-мужчин в России, которых вы считаете там очень талантливыми, перспективными, и женщин-актрисами?
Перспективными?
Да. Талантливыми, перспективными.
Небанальными.
Мне очень нравится актер... Сейчас Ткачук, по-моему, его зовут, который играл в фильме «Зимний путь», который играл, ну, это просто парень выдающийся совершенно, который, ну, мне кажется, он просто невероятный. «Зимний путь», он играл Беню Криков, нет, Мишка и Пончика он играл в сериале.
Как это же сериал?
Я не смотрел этот сериал,
я
но я понимаю, я просто знаю, что он
я
там играл. Он играл, я вывел несколько фильмов.
А, по телевидению
он, идет. Подождите, он недавно в этом фильме играл, в котором мне тоже очень понравился. Блин, да что ж такое? Из головы.
Пусть люди там сейчас...
«Зимний путь», «Зимний путь» — это потрясающее русское кино совершенно. Потрясающе просто. Если вы не видели, очень советую посмотреть.
А вот у нас в последнее время принято говорить, если потрясающее русское кино, то это обязательно Звягинцев. Как к Звягинцеву относитесь?
Вы знаете, к Звягинцеву я отношусь неплохо, безусловно, как неплохо, но я не могу сказать, что это мое любимое кино. Лучшее для меня из его кин это Елена.
Мы с вами просто на одной волне, мне кажется.
Да,
мне
но
кажется,
Елена — это блестящее кино, по-моему, вот оно вот со всех сторон сложилось. А, ну вот, «Левиафан» немножко не мое там.
Расскажите еще, мы вот не назвали еще двоих актеров и троих актрис. Ну, трех, точнее.
Трех актрис, трех. Двоих актеров. Ну, ой, я
Я почему-то думал, что вы себя начнете называть своих друзей.
Да нет, человек скромный пришел уже.
Да нет, я как я вообще, причем есть я. А в плане, ну вот... Нет, я не могу, я не небольшой специалист, вы понимаете? Я действительно.
Среди актрис вы явно называете, собственно, Ирину Горбачеву.
Ну, нет, ну Ира, конечно, но она очень толстая.
Еще? Ну, хотя бы одну.
Ну, он Гришева сейчас где-то приумнил, мне кажется.
Да.
Ой, я думаю, что Ольга Рыжкова скоро всем покажет.
А вы сами начали про это говорить. Ваша женщина, мы тут думали, что это жена.
Моя женщина.
Мы узнали, что не жена.
Нет, мы не женаты.
А потому что, знаете, в прессе было уже. Мы, ну, желтую прессу тоже почитали.
А зачем?
Кольцо увидели на ее руке. Да. Да, там в прессе было, правда, издание «Гламур».
Нет, я покупал некоторое количество колец.
Говорит, обручальное кольцо.
Нет.
Где-то там, мол, за границей расписались тайно.
Слушайте, вы сейчас так хитро смотрите, как будто на самом деле вы давно уже обручены, не знаю.
Нет, говорим совершенно честно,
прижали
искренне. Да, мы вместе, но мы не женаты. Я не хочу.
Почему?
Детей нет, не женаты. Ну, не хочу.
В смысле, вы чего-то боитесь? Или
я ничего не боюсь, я не хочу.
Что это за мужская вообще такая история? Не жениться, не хочу.
Нет, смотрите.
Объясняйте.
Это не вопрос...
Женщины устроили допрос.
Это не вопрос того, что, блин, так вот... Ты почему-то чего-то... Классно, я изъясняюсь. Значит, почему ты чего-то не делаешь?
У вас не возникло
желания. Если ты боишься, вот, угу. вот ты, значит, ты хочешь это сделать, но боишься, да? Угу. А по отношению к женитьбе у меня нет слова «хочешь». Угу. Я и не хочу, и не боюсь. Я просто не хочу. И не женюсь.
Я все равно
Вы знаете,
не
что так долго можно и не протянуть.
И хорошо.
Нет, а помнишь, у нас был в гостях Дымов, да?
Вадим Дымов.
Вадим Дымов, он тоже долго не женился, но в итоге женился.
Вот ну, там уже троих детей. Какая удивительная история, да. Как это вот, долго не женился, а потом раз и женился.
Потом раз и женился.
А смотри, тут бывает как? Вот долго не женился, не женился.
Раз и не женился.
Долго не женился, не женился, и не женился. Женился сразу, а потом развелся, потом опять женился, потом опять развелся. Женился. Развелся.
Вы
бывает
просто
по-разному.
Не хотите вот этого, чтобы развелся?
Я не хочу жениться.
А детей хотите, Ростислав?
Нет.
Нет.
У нас
ничего не изменилось из интервью 5 лет назад.
Есть прямо у нас кусок в фильме есть о том, что там спрашивают, а что ты не хочешь детей, Дим? А почему у тебя нет детей? Ну, же не хочу. Как ты не хочу? Как можно не хотеть детей? Ну, так, не хочу, и все. Ну, все говорят, а зачем? Все говорят, ну, как, вот ты роди, а потом узнаешь. А если не узнаю и не пойму? Он говорит, ну, будет мега, там его зовут Дима, он говорит, будет мега такие маленькие димасики. Он говорит, и что? Ну, допустим, ну вот, смотри, ты вот говорил, что я пойму, да, но я не понял, это тебе димасик, держи. Вот так же нельзя, да? Тут меня в плане детей очень напрягает вот эта история. То есть ты с чем угодно можешь попробовать, вот с чем угодно, даже с женой можешь попробовать, с чем угодно. А вот с ребенком ты уже не можешь попробовать. Если ты уже попробовал, то это уже твое навсегда.
Слушайте,
как говорят, это татуировка на лице.
А если мне он, ну, блин, не нравится. Ну, не нравится.
Сын, ты мне не нравишься, уходи.
Он некрасивый, неумный, тупой. Ну, вот мне не нравится, ну, нафиг он мне нужен. Ну, что, я же его не отдам. Ну как уже, что, и что мне с ним делать?
А воспитывать, любить.
Да как его любить, если его любить невозможно? Если он идиот.
Заставить тебя. Слушайте, вы же не сможете воспитать идиота, по вам же не
сможете. Откуда, нет, блин, откуда из-за, мало ли, дети на природе, в смысле, природа на детях отдыхает.
Посмотрите на своих друзей, у них же клевые дети получились, или нет?
Я не знаю. Нормально, нет, нормально дети.
Сейчас вывели вас, почувствуйте.
Леша очень любит своих дочек. Прекрасные дочки, наверное. Я не знаю, я не понимаю. Но мне, ну, как бы я не понимаю, зачем это.
А он же, наверное, так пришел, поскольку он ваш лучший друг, он так пришел, наверное, Слав, смотри, какие дочки красивые мне. И вы что в этот момент?
Не, ну я не мог. Он не мог бы так, смотри, вот так принести их, потому что у них разница 9 лет.
Ну ладно, первую, самую.
Не, первую я помню, что Леша, значит, очень смешно, он забрал ее из роддома. Дома, значит, и я помню, вот по его выражению лица, он старательно пытался сделать вид, что ему трогательно и переживательно. Старательно пытался сделать вид, что он очень что-то чувствует, чего он раньше никогда не чувствовал. И я это прекрасно понимал, что ничего не чувствует, думает, блин, что это вообще такое? Вообще, зачем это мне? Вот, но с годами он понял, зачем это, и я вижу, что ему действительно очень комфортно и легко с дочерьми. То есть я прямо чувствую, что ему хорошо. Но и прекрасно, что у него это есть. И прекрасно, что у меня этого нет.
Все-таки возвращаясь к вопросу, в тот момент, когда... Смотри, Слав. Смотри, какая фотка там, не знаю, красивая моя, и что
вы? Никто уже не показывает мне, знаете, у нас там есть наша партнерша Настя Сапожникова, она иногда играет роль Ани Касаткиной, ну, секретарша, но они вместе играют в дубль. И она лет там 8 назад родила ребенка, она, значит, и что-то так получилось, что мы со спектакля вместе спускаемся, и она берет телефон и говорит, смотри, какой, значит, какой у меня ребенок, я не помню даже, кто у нее, сын, по-моему, не помню. И смотри, какой у меня ребенок классный. И говорит, ой, извини.
Но у вас же при этом нормальные родители, наверняка.
Нормальные, мама, папа.
Они наверняка
говорят, что у них, да.
Они наверняка ждут внуков. Вот как вы решаете эту великую семейную проблему?
Да не ждут они внуков, не ждут они, слушайте, не ждут они внуков. У них есть внук.
У брат,
сын моего брата, они его не видели лет 5, наверное, я не знаю, или сколько.
А то есть это у вас как бы в семье?
Это всем семейно. Мама говорит, что я вообще не хотела детей, это папа настоял зачем-то. Говорит, ну сейчас, говорит, наверное, правильно, да, наверное, правильно.
Ну, с женщинами немножко полегче, понимаете, там есть гормоны, там женские вырабатываются.
Да не хотела мама вообще меня абсолютно, меня точно не хотела вообще, она мне об этом говорила, что просто категорически не хотела.
А вы как реагируете на это?
Прекрасно. Нормально. Я говорю, и может быть лучше было бы, если бы меня не было.
Давайте про детство. Круто же, мы заговорили.
Нет, что значит не факт? А кто его знает? Вы вообще пробовали, чтобы меня не было на свете?
Вот в том-то дело, уже невозможно даже представить.
Так и я не пробовал, А может быть, оно лучше было бы. Никто не знает.
Ничего, не все не просто так в этом мире. Вы же понимаете, вы
тоже
не просто так.
Я вас очень прошу. Очень многое просто так в этом мире. Вот очень многое просто так.
Расскажите про детство.
Очень многое просто так. Зачем Смолов так пробил пенальти? Просто так.
Ой, все. Слушайте, это же прям вы нам тоже по-больному сейчас.
Не-не-не, я понимаю. Нет, на самом деле я его абсолютно хочу поддержать. Он очень сильный футболист.
Федя молодец, да?
Не, Федя в этом плане он совершенно не молодец, но... Я думаю, что это действительно, не знаю, сделает ли, но может сделать его сильнее, именно как игрока и как человек.
Чтобы,
может.
Как говорят, меньше выпендривался дальше?
Чтобы четко по ним расставлял приоритеты, я бы сказал. Вот это очень важная вещь. Понимание про себя и понимание, вот что, когда нужно делать. Это одно из самых важных, базисных человеческих пониманий.
Вот во знаете, футболе... подождите сейчас на секунду. Вы говорили про то, что вы можете определять фальш и пафос в как-то интервью. Вот я на Федю смотрю, я ему не верю, я вижу фальш. Вы видите эту фальш?
Вижу, я вижу, что он немножечко понтуется. Это я вижу, и, к сожалению, он немножечко понтовался и после этого. То есть я...
Сделать и на поле вот это вот все.
Ну...
Первый выложил фоточки в Инстаграм.
Я думаю, что все равно это ему вот так или иначе. То есть, судя по его реакции, я не видел, чтобы он действительно вот прямо... Ну, вы знаете, вот чтобы так это его ударило, чтобы он... По нему видно, что вот действительно вот человек там обалдел от этой коллизии, да? Но я думаю, что внутри-то там происходит процесс. И, может быть, даже мы не видим внешне, но там такое пережить, поверьте, это не дай бог.
Понять про себя вы сказали, а вы про себя как давно поняли, что вы, например, там будете актером? И вот эта вот встреча, не знаю, судьба, не судьба, то, что вы вместе с Алексеем Баратовым учились в школе. Вы тогда там с первого класса начали, не знаю, в школьном спектакле играть?
У нас же есть фотография, где мы 1 сентября 1978 года мы стали за ручку, да, нас учительница поставила сама почему-то. Неизвестно почему, но это действительно там, это вот действительно, как Довлатов говорит, это уже не любовь, это уже судьба. Ну, это когда вы любите свою жену, это не любовь, это судьба. А так у нас с Лешей это уже не дружба, это уже судьба. Это уже немножко другое.
Так когда вы поняли, что вы актеры?
Вы знаете, тут черт его знает. Я думаю, что я мог бы либо играть в футбол, либо вот стать актером. Но для того, чтобы стать актером, там работать нужно меньше, поэтому я стал актером.
Я ленивый, ужасно ленивый,
поскольку актером действительно можно стать, ну, немного делая.
Это вы, получается, Леша, за собой потащили?
Нет, не думаю. Я думаю, что в процессе нашей школьной учебы было понятно, что мы, ну, склонности у нас именно к этому, к футболу и, ну, обоих причем, к футболу и к актерству, ну, к лицедейству, я бы сказал, потому что мы все время смешили там одноклассников на уроках и так далее. И как-то так естественным образом поняли, что нужно идти. Мне в 9 классе повысили на бал оценку по астрономии за то, что я на каком-то школьном капустнике кого-то там изобразил хорошо.
Я сейчас поняла, что актеры, которые приходили к нам в студию, в программу, чаще всего об актерстве говорят так: ну, актер это не работает, это не занимает много времени. Если мужчина актер, то с ним что-то не то. Я сейчас вспомнила Николая Науменко, который Колян из «Реальных пацанов».
Неважно.
Вы что, ладно?
Подожди. Квн.
Да ладно, неважно. В общем, он тоже как раз говорил: я актер, но вообще, честно говоря, это немножко стыдно, потому что...
Не, мне вообще не стыдно. Мне вообще совершенно не стыдно. Это просто я... То есть, ну, смотрите, вот вы называете меня актером, а есть, например, актер Константин Хабенский. И мы с ним занимаемся разными профессиями. Потому что он актер, вот актер, а я погулять вышел. Вот я серьезно, ну, по сравнению с ним, я вообще никто. Это я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет. И поэтому, ну, вроде мы оба актеры, да, но он, это другое, это вообще, это призвание, да. А у меня, я думаю, что так, как такового призвания, я думаю, что нет, вот так вот прям вот призвание.
Если вы сыграете в какой-то невероятной драме, вы признаете себя актером?
Я не, знаете, вот смотрите, я тоже когда-то вот понял, что даже если брать великих, там, людей, на которых мы воспитывались, там, Леонов, там, и так далее, то я понял, что актеры, большие актеры, распределяются на две категории. Одна — это люди, феноменально одаренные от природы. Это вот Леонов, Евстигнеев, Смоктуновский и так далее, которые вообще могли сыграть все, что угодно, которые абсолютно органичные в любом образе. А Есть люди, которые достигли больших высот благодаря просто личности. Личности в первую очередь. Вот именно голове. Очень хорошей голове. Пониманию про себя, что он может, что не может. Как мне кажется, это Гафт, это Ширвинд и так далее. Это просто умные люди, которые, в общем, так или иначе понимают, что вот, вот, ну, вот я вот и умные, тонкие, но при этом, знаете, вот есть какая-то своя природная органика, которая вот она правильно направлена, и все. То есть они совершенно не разноплановые, что Гафт, что Ширвинд, mm-hmm. они вот это вот есть их определенная... Mm-hmm. А вот Леонов, это вообще разное, непонятно, это вообще разный человек. Там Сарафанов в «Старшем сыне», там «Донская повесть», да. или там «В обыкновенном mm-hmm. чуде-король» — это три разных человека вообще. Хотя выглядят приблизительно одинаково, да? А Гафт и Ширвинд, но при этом и те, и другие народно любимы. То есть это...
И великие есть, все.
Да, то есть я скорее... Ну, для меня великий, на самом деле, Леонов. Он вообще mm-hmm. вот один. А я вот скорее в ту сторону, куда Гафт...
Вы очень умный.
Я... Не, ну, я не... Мне кажется, что я не дурак. Я не дурак, но только я... Они там на высшей шкале вот этого mm-hmm. направления, а я там внизу на ступенечках.
Очень
но...
умный Ростислав Хаит, если вдруг вы забыли там или только подключились у нас
и
в гостях,
и
у нас уже рубрика, к сожалению, ой. 5 вопросов и 5 по возможности быстрых ответов. Первый из них — что вы скрыли когда-то от мамы?
Что вы скрыли когда-то от мамы? Я не помню, если честно, но я скрывал, конечно.
Мало что говорил вообще.
Не знаю, но, ну, может, про анонизм что-то.
Вы
мне задали вопрос, я ответил.
Все честно, да.
Да. Человек собирается все-таки к Юрию Дудю, мне кажется, готовиться. Там такие вопросы будут.
Да не пойду я, в смысле, не позовет меня Дудь, зачем ему нужен?
Почему?
Не, ну потому что он, ну, я не уровня, не его уровня.
Вы интересен.
Я интересен.
Я умен, интересен.
Не так, мы интересен. Мы интересен, и я интересный, но я не в тренде, как бы не модный.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы могли изменить любимому человеку?
С какой блондинкой?
Mm-hmm.
Ну, мне нужно с ней сначала обсудить, вот с любимым человеком обсудить. Мы вместе выберем эту блондинку.
Mm-hmm. Нормально у вас,
определим.
Да, так все так договорено?
Да, я бы сказал, вот тебе... Ну, да,
как
давай,
тебе?
Давай. Давай возьмем мой третий. Все нормально.
Самая большая ошибка в жизни.
Мелких ошибок много.
А большие?
Больших не помню. Нет, честно. Действительно, вот прям кардинальная большая ошибка. Нет, искренне, действительно, не припоминаю.
У кого бы вы просили прощения?
У Станислава Славовича я уже много раз просил прощения.
А если так, по-честному?
Ну, наверное, есть, ну, наверняка есть люди, которые на меня обижаются, а я даже не знаю об этом. Ну, такое бывает. Ты что-то делаешь, не замечаешь этого, а человеку больно становится. Или замечаешь, но думаешь, ну, это же ничего страшного, господи, ну, ай-яй-яй. А ему очень больно. Вот, наверное, у таких людей попросил бы прощения.
Последний вопрос, хотя ответ на него мы знаем. Кто ваш лучший друг?
Нет, ну, вы знаете.
Вы знаете, что, кстати говоря, Максим Виторган на этот вопрос ответил, что лучший друг его Ростислав Хаит?
Знаю.
Теперь надо, мне кажется, на вашем месте как-то, ну,
нет, Максим
пересмотреть.
Нет, Максим знает, что мы... Ну, послушайте, мы с Максимом очень близки. И я думаю, что... Ну, то есть, ну, действительно, просто чрезвычайно близки. И... Просто, ну, как бы, я повторяю, у нас Лёша — это немножко другая история.
Это судьба.
Лёша, вот если брать так, вот если брать лучший друг, да, угу. то, наверное, Максим Виторган. А если брать вот судьба, вот неотъемлемая моя часть, то это Лёша Баратц, конечно.
Как вы переживаете то, что у Лёши теперь много времени уходит, ну, не теперь, а уже там в течение 9 последних лет, уходит на семью, на детей, его нету.
На какую семью?
На его семью. На детей его, в смысле.
Серьезно? А нет? То, что он разведен?
Нет, ну в смысле, все равно он же должен, да, как-то проводить время.
Дочке 23 года.
Это, а младший?
15.
23?
Да, 23. Слушайте, мы что-то упустили. Да?
Что-то как-то время пришло взять. Да, я пойду подумаю об этом странном мире, в котором все так быстро происходит. Ростислав Хаит у нас был в гостях.
Она замужем.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся.
Пока.
Пока.